Дорогие друзья, рады всех приветствовать. Просим прощения за задержку. Позвольте сказать несколько приветственных слов от имени издательства «Новое литературное обозрение». Прежде всего, слова благодарности кинотеатру «Пионер», на площадке которого мы здесь все собрались, и книжному магазину «Додон», сети книжных магазинов, наш постоянный и очень отзывчивый партнер. Вот, и одно его отделение здесь, как раз на втором этаже, называется «Омнибус». Мы сегодня собрались по поводу книги, которая вышла у нас буквально месяц назад. Называется «Дыхание камня. Мир фильмов» Андрея Звягинцева. Вот. И с нами сегодня авторы этой книги, с нами сегодня режиссер, герой сегодняшней встречи. И наша встреча будет разделена на две части. В первой части выступят представители авторского коллектива. Это наши известные киноведы, кинокритики, ведущий сегодняшнего вечера Антон Долин, директор Музея кино Наум Михайлович Клейман, Людмила Борисовна Клюева и Ольга Чижевская. Вот. Во второй части к нам присоединится режиссер Андрей Звягинцев и ответит на ваши вопросы. А я рад передать микрофон Антону Долину, и мы сейчас попробуем поговорить о творчестве Андрея Звягинцева.
Добрый вечер. Я по-хорошему надеюсь, что наша встреча не будет слишком длинной затянуться. Все-таки мы пришли сюда не смотреть кино, а немножко поговорить про книгу. И премьера книги — это всегда, ну вот лично для меня, колоссальная радость. Если немножко ударяться в какие-то сантименты, мне кажется, что «Новое литературное обозрение» вообще делает большое дело. Эта книжка вот вне серийная, но есть там специальные серии, кинотексты. И, по-моему, это вообще единственное сейчас издательство, которое так давно это делает, где есть серия кинокниг. Я, как большой поклонник кинолитературы, разъезжая по разнообразным странам, будь то Америка или Франция или Англия, те страны, где, на языках которых я способен читать, всегда прихожу в книжные магазины при каких-то синематеках или просто книжные магазины. И фактически сердце обливается кровавыми слезами при виде гигантского количества стеллажей с книгами вообще обо всех живущих режиссерах, актерах, подробнейшей монографии, спорящие друг с другом. Мы, я думаю, до такого совершенства никогда не доживем. Скорее, книги вымрут, чем Россия, эволюция до этого доберется. Но все-таки что-то происходит, все-таки книжки выходят. И вот у меня три книжки мои вышли в серии кинотекста за последние 10 лет в новом литературном обозрении. И мне очень приятно, что книжка, рукопись которой еще тогда сырая, а теперь она готовая, попала мне в руки уже некоторое время назад, почти 2 года назад, что эта книжка в результате появилась именно в НЛО. Я не хочу долго говорить, вот первого лица сейчас буду передавать своим коллегам микрофон, но, наверное, все-таки, прежде чем мы пригласим сюда Андрея Звягинцева, который ответит на ваши вопросы, имеет смысл нам, как авторам книги, я соавтор книжки, тут одна моя, на самом деле, не очень большая главка, статья про фильм «Елена». И, наверное, имеет смысл нам чуть-чуть сказать о том, что такое, кто такой Андрей Звягинцев, не погружаясь, конечно, в какие-то биографические или культурологические дебри, но так, в общих чертах. Я очень хорошо помню явление Андрея, это произошло с фильмом «Возвращение», как все мы знаем, то есть до этого он делал короткометражный телепроект «Черная комната», и одно из больших достоинств этой книги, то, что здесь очень подробно в этом проекте тоже рассказано, тут рассказывается и про короткометражки, его не только про вот знаменитые 3 полнометражные работы «Возвращение, изгнание Елены», но и про все остальное. И сам Андрей очень много рассказывает сам о своей работе, о своей жизни на страницах этой книги. То есть это и о нем, и он. И мне очень дорога эта дробность, которая позволяет по-разному со всех сторон посмотреть на предмет исследования. Вот, я помню Андрея, самое в нем поразительное, как мне кажется, то, как он мало изменился, как человек, как художник с тех пор. Молодой режиссер ниоткуда, без, в общем, практически профессионального образования, который вдруг с фильмом, где сыграли мало кому известные люди, 2 детей, все это сделано за небольшие деньги, вдруг за него начинают сражаться фестивали, вдруг ему дают 2 главные награды. И, в принципе, мне кажется, у любого человека обязано было сорвать башню. А мне кажется, что у Андрея башню не сорвало, мне кажется, она у него всегда была сорвана. И это прекрасное качество вообще для режиссера и для художника. И об этом тоже в этой книжке. Мне очень нравится, как он развивается. Я не хочу пытаться сейчас спекулятивно в нескольких фразах это как-то резюмировать, когда вот об этом целая книга написана, можно было бы еще несколько написать. Я скажу другую вещь. очень упрощающая наш сегодняшний дискурс, но все-таки я ее скажу. Мне кажется, что сегодня, когда, простите за пафос, российское кино и российское искусство, особенно авторское кино, находится в ситуации близкой к тотальному кризису, с коммерческим кино у нас все более-менее нормально, выходит то там, какая-нибудь «Легенда», то «Сталинград», не обсуждая деталей, люди смотрят русское кино, все в порядке. С авторским кино сейчас какой-то, мне кажется, швах. И в прошлом году мы потеряли Алексея Германа, фильм которого посмертно выйдет завтра на экраны, так уж вышел. Мы потеряли Алексея Балабанова, мне кажется, самого важного режиссера в России последних 20 лет. Сокуров, мне кажется, после «Фауста», в общем, фильма тоже европейского, скорее, чем российского, просто куда-то исчез, сейчас он что-то делает во Франции. Кира Муратова снимает замечательные фильмы, но они принадлежат по праву Украине, которая теперь даже непонятно может ли в какой-то степени ассоциироваться с Россией, совершенно уже отдельное пространство, пространство отдельной совершенно свободы, которая, конечно, есть в ее фильмах. И в результате, мне кажется, Андрей Звягинцев – это самый важный режиссер из тех, кто сейчас живет, работает, что-то делает, какое-то кино, мыслит о кино, мыслит кинообразами в России. И все еще хочется сказать, молодой режиссер, человеку 50 лет, дело не в том, что он, теперь не скажешь, молодой, а он старый. Он, конечно, молодой до тех пор, пока он будет делать молодое кино, но мне кажется, что замечательно, когда такая середина жизни, эта зрелость, приходится на всего лишь четвертый фильм, который называется, как вы, наверное, все знаете, «Левиафан», и который, я надеюсь, мы все в течение ближайшего года, а может быть и полугода увидим. Наверное, Андрей сегодня об этом фильме будет рассказывать. Вот. А я поздравляю нас всех с тем, что эта книжка появилась на свет, и передаю микрофон прекрасному Науму Клейману, который написал послесловие для этой книжки.
Спасибо. Я постараюсь быть кратким, потому что Андрей сам лаконичен, и я думаю, что тут очень важно не заблудить словами публику и себя. Знаете, во МГИКе нас учили кино очень странно. У нас был предмет советское кино и был предмет зарубежное кино. Как будто это две планеты. Дело не в том, что нельзя раздельно обучать литературе, скажем, отечественной литературе мировой. Дело в том, что советское кино преподавалось абсолютно вне контекста мирового кино. Вот как будто вот мировое кино это там, мы здесь. Это не только было связано с тем, что была, ну, как бы железная стена, железный занавес. Это было связано с определенным стилем мышления. Вот мы и они. Это сначала относилось к классовым отношениям. Мы, пролетарии, они, буржуи. Потом это перешло уже и на политический, на географический уровень, на культурный уровень. То есть это противопоставление привело к очень грустному результату. Привело к тому, что наше кино развивалось как бы очень под большим импульсом начала 20-х годов, когда мы ощущали себя частью мирового авангарда. Эта инерция постепенно иссякала. Приходили всегда талантливые люди. Нет неталантливых поколений. Каждое поколение талантливо, как и предыдущее. А вот как ситуация отбирает эти таланты, и как оно обращается с ними, и что они могут сделать в этой ситуации, это уже другой вопрос. И на наших глазах постепенно оскудевало наше кино, и когда мы оказались вдруг опять в контексте мировой культуры, когда рухнула железная занавес, рухнула и стена рухнула, мы вдруг оказались провинциальны. Я уже не первый раз говорю об этом, мне это горько, потому что Россия никогда не была провинциальной страной. А вот наше кино оказалось провинциальным. Провинциальным потому, что мы были заняты своими заботами. Нам казалось, что все, что с нами происходит, это и есть главное для человечества. И мы стали выносить свои скандалы, свои сплетни, свои разоблачения, скажем, на мировой уровень, удивляясь, почему это не вызывает такой реакции, которую вызывали, скажем, фильмы наших 20-х годов. Я долго думал об этом, что произошло, почему так случилось, что редко наши картины вызывают, я говорю сейчас не о премиях на фестивалях, не об отдельных явлениях, которые бывают каждый год, в большей или меньшей степени, как правило, теперь, к сожалению, не в игровом кино. Я имею в виду общее состояние нашего кино в мире. Нас не смотрят потому, что мы не делаем то, что интересно миру. Мы живем своей коммуналкой. Я должен сказать, что для меня кинематограф Андрея Звягинцева был выходом из этого состояния замкнутости в нашей коммуналке. Это кино не коммунальной квартиры. Я понимаю, что можно говорить высокие слова, экзистенциальное кино, там, это все правда. Андрей действительно берет основные категории бытия, не быта, и он пытается решать, вот я предложил такую, может быть, странную категорию, как алгебраическое кино, а не арифметическое кино, не знаю, насколько эта метафора точна. Когда меня спрашивают, в какой стране происходит действие фильма «Изгнание», я говорю, что происходит на земном шаре. А мне не важно, в какой точке этого земного шара происходит именно это действие. Это Россия, Скандинавия, может быть, не знаю, Северная Италия. Какая разница? Это касается тех людей, которые живут в определенный период человеческой истории. И нам задана дилемма, которую мы должны решить для себя. Каждый в зависимости от своей совести, от своей культуры, от своей традиции. Может быть, разные люди в разных точках земного шара эту теорему решат по-разному, но факт то, что нам предложено определенное уравнение, которое нам решать. Прежде всего, нам. Вот удивительное качество, которое, мне кажется, отличает Андрея Звягинцева изначально, с первой его работы. Второе качество, которое для меня очень привлекательно. Я не очень согласен, когда Антон сказал, что человек пришел ниоткуда, как бы непрофессионал. Что значит непрофессионал? Он актер. Человек театра. Нашего театра профессионального, очень высокопрофессионального. Он очень хороший актер, кстати говоря. То, что он не получил режиссерского образования, ну, все знают знаменитый афоризм: режиссуре нельзя научить, ее можно только научиться. Должен сказать, что Андрей совершенно замечательный ученик, если можно так сказать, который умеет взять свое там, где ему нужно. Он знает, чему можно научиться у Бергмана, чему можно научиться у Антониони, чему можно научиться у Отзу, чему можно научиться у кого угодно. Он готов учиться всегда, везде, могу это сказать просто на основе его посещения музея кино, потому что он приходил к нам регулярно, он один из самых таких, я бы сказал, верных зрителей в определенном смысле, там, когда мы были еще на киноцентре. Его все наши контролерши знали, когда он получил премию, знаете, вы видели бы радость наших контролерш, что ведь наш Андрюша получил. Вот наш Андрюша, они его уже считали частью нашего музейного, что ли, коллектива, если хотите. Дело в том, что Андрей, как хороший зритель, настоящий зритель, был готов стать хорошим режиссером. Я могу сказать, что это человек, который обладает даром селекции, выбора, отбора того, что ему нужно. Но, как мы знаем, вот Пушкин цитировал философа Берка, что недостаточное развлечение приводит к ошибкам. Вот он различал то, что ему нужно, он различал зерна от плевел, он отделял одно от другого и набрал то качество, которое позволило ему потом выйти как уже сложившемуся художнику на экран. И еще одну вещь я могу сказать сейчас, вот предварительно я не хотел бы затягивать слишком, но только одно я хочу сказать. У него удивительное ощущение персонажа на экране. Он не прикидывается настоящим. Знаете, вот как у Сергея Павловича Герасимова, который был очень талантливым актером, и который все силы вложил в то, чтобы его фильмы были правдоподобный. Он учил этой естественности своих учеников, они его боготворили, потому что он хороший был актер сам и умел подкинуть очень хорошие советы. Беда была в том, что он плохой режиссер, на мой взгляд. То есть никакой режиссер. Он не обладал чувством композиции, он не понимал, что означает соотношение персонажей между собой. Он каждого персонажа чувствовал отдельно. И когда однажды он меня спросил, в какой мы том, из-за что я опять готовим, я сказал, сейчас четвертый том «Искусство мизансцены». Он сказал, какая мизансцена в жизни? Вот Эйзенштейн все придумал. Но какая в жизни есть мизансцена? Я сказал, Сергей Павлович, извините, пожалуйста, но мизансцена бывает выразительно, невыразительно. Всегда есть какая-нибудь мизансцена. Да нет, это из мизансцена, это французы придумали. Вот это отношение к тому, что есть отдельный характер и неумение чувствовать композицию целого, к несчастью, потеряно сейчас в педагогике режиссуры, в частности в АВГИКе, среди прочих бед, я могу сказать, одна из самых больших бед преподавания режиссуры – это непонимание общей композиции фильма и соотношения ее частей. У Андрея есть чувство равновесия. Если возьмете любой фильм Андрея Звягинцева, любой фильм, любой эпизод его, вы увидите, что каждый персонаж – это не то, что мы можем сказать, вот точно я видел такую вчера на улице, это не тот правдоподобный персонаж, которого мы видим через окно. Это тот персонаж, который нужен сейчас в этой ситуации, в этом соотношении с другими персонажами, с пейзажем, с этим небом, с этими облаками, с этим, этой декорацией. То есть фактически для него фильм существует и как целое, имеющее определенное соотношение элементов, и в то же время очень дифференцированное целое, что является тоже знаком, я бы сказал, кинематографического таланта. Будучи актером, он вышел над актерский уровень, да, вот можно сказать, он выше отдельных персонажей. И это сделало его режиссером мирового качества. Извините, что долго говорил. Пожалуйста.